Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 3 жніўня.
Апошнія навіны Беларусі вачыма пісьменніка Сашы Філіпенкі.
Если бы Капка или Орвел увидели то, что происходит в Беларуси в 2021 году, они, безусловно, переписали бы свои книги.
Як Марыя Калеснікава рыхтуецца да суду, які пачнецца 4 жніўня?
То за июль Маша получила 57 писем, и это абсолютный рекорд за все 10 месяцев.
Яна дарослая дзіця. Бацька пра бягуфу Крысціну Цімановскую.
Тебя никогда обида не давала. Никогда.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 жніўня Святлана Ціхановская сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Борысам Джонсонам. Кіраўнік брытанскага ўраду падтрымаў працу беларускай лідаркі. Цытата: «Мы адназначна на вашым баку. Мы моцна падтрымліваем тое, што вы робіце. Я вельмі рады вас бачыць». Канец цытаты.
Літва прыняла рашэнне вяртаць нелегальных мігрантаў, якія прыйшлі ў краіну з Беларусі, назад у Беларусь.
Адна з груп, адпраўленых назад, стала галоўнымі персанажамі прапагандыскіх укідаў. Маўляў, бежанцы распавялі, што літоўскія памежнікі іх пабілі і забралі грошы. «Не люблю Літву, люблю Беларусь», кажа адзін з герояў прапагандыскага роліку.
Кліп на песню «Баю-бай» берасцейскага гурта «Дай дарогу» могуць прызнаць экстрэмісцкім. Лідара гурта Юрыя Стыльскага выклікаюць у суд 5 жніўня.
Паводле экспертнага заключэння, кліп зняты з мэтай дыскрэдытацыі работнікаў сілавых структур. Цитата: «Ситуация затримания порушальников громадского парадку представлена авторами песни как безлитостное забойство. Поэтично свержается у экспертным заключением».
Мін'юст ліквідаваў 4 недзяржаўныя арганізацыі. Гэта праваабарончая Human Constanta, Офіс па правах людзей з інваліднасцю, Цэнтр па прасоўванні правоў жанчын і Цэнтр правовой трансфармацыі.
Супраць 6 дудароў распачата крымінальная справа за ўдзел у жнівеньскіх маршах пратэсту. Як адзначаецца ў паведамленні прэс-службы МУС, цытата: «У жніўні мінулага года група дудароў неаднаразова ўзначальвала калону пратэстуючых і з выкарыстаннем музычных інструментаў заклікала людзей да несанкцыянаванага мерапрыемства».
2 жніўня на лецішчы на святкаванне Дня народзінаў затрымалі ўдзельнікаў беларускага музычнага фэнтэзі-фолк гурта «Ірдарат». Сярод іх Уладзімір і Надзея Калачы, лідары гурта, якія абвінавачанні, выстаўленыя канкрэтна ім, невядома.
Ну, то бок, вы зразумелі, што мы зараз пералічылі тое, што адбываецца толькі вось за адзін дзень у Беларусі. Вельмі шмат падзей, і большасць з гэтых падзей, ну, яны вельмі дзіўныя. Тое, што адбываецца кожны дзень цягам апошняга году ў нашай краіне, часта параўноўваюць з запісаным у кнігах Оруэла і Кафкі.
Ці варта параўноўваць рэальныя падзеі з літаратурнымі фантасмагорыямі? Ці сапраўды беларусам патрэбныя былі гэтыя выпрабаванні, каб умацавацца як нацыі? Ці змогуць жыць побач каты і ахвяры?
На гэтае да іншае пытанне адказвае пісьменнік Саша Філіпенка.
Тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваюць альбо з раманамі Кафкі, альбо з 1984 Оруэла, ну ці Скотны двор узгадваюць. Але наколькі вот все ж таки адпавядае, наколькі, ну вот погляд як пісьменніка, як літаратара, наколькі адпавядае, ці можна параўноўваць ўвогуле, ці мы як заўсёды, вот Беларусь жа ж нейкі свой такі арыгінальны шлях ва ўсім, так і тут і параўнаць немагчыма.
Ну, мне кажется, во-первых, и не нужно, во-вторых, мне кажется, что если бы Кафка или Орвел увидели то, что происходит в Беларуси в 2021 году, они, безусловно, переписали бы свои книги или сделали бы их еще точнее и многое добавили бы. Безусловно, мы видим каждый день новости, которые нету различий там. Я не то чтобы хотел рассказать о себе и поставить себя в один ряд с Кафкой и с Орвелом, но в том же «Бывшем сыне» есть момент, когда главный герой смотрит новости, И он слушает диктора, который рассказывает новости по белорусскому телевидению. И я взял отрывок из Замятина и полностью цитирую целый абзац Замятина. И многие читатели, которые читают там, или в Беларуси, или в России эту книгу, или читают ее в Германии, они не понимают, что это отрывок из Замятина. Они мне говорят, как вы точно передали новости в Беларуси, какой у вас там бред, говорят по телевизору. Они даже не понимают, да, что это там прямая отсылка к какой-то антиутопии. В этом смысле, мне кажется, что мы давно уже, у нас стерта эта грань реального-нереального, и мы внутри страны и снаружи уже как-то к этому привыкли и перестали даже смеяться уже по этому поводу. А когда ты рассказываешь новости там друзьям или просто коллегам-журналистам за границей, в Германии, в Швейцарии, в Австрии, они просто не верят в то, что это происходит. Но ты тратишь очень много времени на то, чтобы какую-то такую преамбулу, да, рассказать, какую-то увертюру перед тем, как рассказать новость, и как вообще это возможно, все, что происходит. Поэтому, мне кажется, очень долго отвечаю на ваш вопрос, что, безусловно, можно сравнивать. Другое дело, что жизнь там, Республика Беларусь каждый раз показывает бессилие авторов антиутопии, да, и показывает то, что можно писать еще точнее и проваливаться за это дно все ниже, ниже и ниже.
Дарэчы, вось гэтыя словы пра тое, што замежнікі не вераць у тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта рэчаіснасць, рэальнасць, я чую не адзін раз. Вось буквально некалькі дзён таму размаўляў з Александрам Фрыткіным, гісторыкам, доктарам, які жыве ў Берліне, і ён кажа, вот размаўляю са сваімі калегамі, там, навукоўцамі, яны не вераць. Ну, кажуць, ну, ты прыдумліваеш, ці утрыруеш, не можа такога быць. Ад палітыкаў таксама часам чую такое, што расказваюць палітыкам, калегам, асабліва там з краін, можа быць, далей, якія ад Беларусі, там, не Польша, а ўжо там Францыя, Іспанія, там, і таксама не вераць. Атрымліваецца ўсё ж такі праз інтэрв'ю, праз размовы у вас давесці людзям, што гэта праўда, гэта рэчаіснасць, гэта насамрэч гэта здараецца. Вот чым цікавяцца журналісты замежных СМІ, калі звяртаюцца па інтэрв'ю, і ці заўсёды? Вот не было такого, калі кажуць, Саша, здаецца, вы тут нешта як пісьменнік утрыруеце, ці там прыдумляеце такую сваю творчасць да ў апісанні падзеяў далучаеце.
Журналистами, мне кажется, проще все-таки, потому что там журналисты, с которыми я контактирую, они понимают, о чем идет речь, когда они со мной связываются. Они связываются со мной, потому что они находятся в контексте Беларуси, да, и они понимают. Другое дело, что там, например, вот пример из моей жизни. У меня сын играет в местной футбольной команде. И во время тренировки я разговариваю с отцом другого мальчишки, который швейцарец, и он говорит: ну да, вот Лукашенко 26 лет у власти, но ведь и Меркель 26 лет у власти. Ну да, у вас разгоняют демонстрации, но условно и ковидников ведь разгоняют в Германии. И ты в этот момент понимаешь, что ты совершенно обезоружен, что можно дальше продолжать разговаривать про футбол, потому что нет никакого смысла разговаривать дальше в каких-то вот в этих сравнениях, да. И я замечаю, что люди действительно не понимают разницы, да, как Меркель приходила к власти, как работает телевидение, как работают партии в Германии, как работает вообще весь этот механизм выборный, да, как он работает в Беларуси. Он не понимает, как работают разгоны демонстраций в Беларуси, как это происходит в Германии. И в этом смысле я думаю, что многие люди на Западе, если они жили всю жизнь в Швейцарии, ездили в Германию, во Францию и видели какую-то старую Европу и никогда не были у нас, им действительно сложно просто... Во-первых, они не знают по-прежнему, не нужно обращаться, они по-прежнему не знают, где Беларусь находится. Это где-то вот там. Это где-то там между Россией и Грузией, внутри Вильнюса и за поворотом от Варшавы. Они не понимают, где это. Да? И в этом смысле очень часто, когда ты пишешь какой-то текст, тебе нужно начать с того, чтобы на карте показать, где находится эта страна, в которой сейчас случилась гуманитарная катастрофа, и объяснить, что она находится в центре Европы. И мне кажется, в этом смысле мы сами виноваты. У нас было 26 лет, чтобы становиться страной, которую знают лучше. Да? И сейчас как-то нас узнают исключительно из-за таких вот ужасных вещей. Поэтому, долго отвечая на ваш вопрос, с журналистами нет. Я не сталкиваюсь с обывателями, с людьми, на встречах, да, такое бывает, ровно потому, что они не представляют, где мы находимся, они не представляют масштабов трагедии, они урывками слушают. Мы думали, что нам сопереживает вся Европа все эти месяцы, да, а практика показывает, что Европа начала как-то пристально следить за нами после ситуации с самолетом. Как только это коснулось действительно европейцев. Да? До этого было уже 40 тысяч человек, которые прошли через тюрьмы, до этого были пытки, до этого были убийства. И все это вызывает, как обычно, озабоченность, но не более того.
Саша, то, что вы зараз пишете, вот вы сказали, шмат зворотов, открытых листов, мы памятаем гэты открытый лист, який вами был написаны кіраўніку Международного Червоного Крыжа. И он тогда нарабил шмат шуму, и нечто, может, изменилось у подыходах Червоного Крыжа. Зараз, до каких тем звертаетесь, кому звороты? Ну, и, может быть, про гэтую ситуацию с Кристиной Тимановской.
Да, но в этом смысле мне сейчас проще. Я могу не писать иногда, как подготовлю текст, потому что ко мне обращаются просто за комментариями, они выходят в тех же больших газетах. Буквально сегодня, до того, как разговаривать с вами, я разговаривал с немецкой, с берлинской газетой. И в этом смысле можно не готовить какие-то открытые письма. Я пытаюсь обратить внимание на все то же самое, что и происходит там. Да? Я пишу о белорусских женщинах в тюрьмах. Сейчас, понятно, в связи с приближающейся годовщиной, да, хочется подвести итоги вообще всего того, что с нами случилось за этот год. И в этом смысле там, я как-то выбрал для себя такую понятную стратегию. Может быть, в связи с этим это выходит реже, но мне кажется, что это точечнее. Во-первых, я стараюсь писать, когда действительно понимаю, что это может на что-то повлиять, там, как в случае отмены там, чемпионата мира, или как в случае там, взаимодействия с Красным Крестом, или как в случае взаимодействия там, со швейцарскими дипломатами в истории с Херше. Когда ты рассказываешь историю через гражданина, или когда ты взаимодействуешь с гражданами Европы, самим европейцам проще понять, что происходит. Да? То есть, когда я писал, например, про условия содержания Херши в белорусской тюрьме, мне, конечно, хотелось рассказать не только о ней, а о всех женщинах, которые находятся в белорусских тюрьмах. Но если ты просто пишешь о женщинах в белорусских тюрьмах, то это не так трогает каждого швейцарца, который читает газету в Базеле или читает ее в Цюрихе. Но когда он понимает, что гражданка Швейцарии находится в таких условиях, у них включается какая-то такая солидарность, которой, с одной стороны, мне кажется, мы научились в этом году, а с другой стороны, мне кажется, мы еще можем учиться дальше, потому что здесь включается какое-то такое сразу гражданское общество, которое спрашивает тут же, что мы можем сделать, как мы можем помочь, на кого мы еще можем повлиять. После каждой публикации я получаю письма от местных депутатов, от местных просто граждан, которые говорят, я прочитал вашу заметку, я направил ее тому-то, тому-то, я задал вопрос тому-то, тому-то. И в этом смысле журналистика здесь действует, потому что местные чиновники не могут не отвечать. И она действует, потому что всякий раз, когда я пишу о чем-то или задаю вопросы, редакции дублируют эти же вопросы, отправляют, скажем, Фазель не отвечал мне лично, но ему пришлось отвечать на газеты, ему пришлось отвечать швейцарскому телевидению. То же самое было с Маурером. Маурер ответил мне в эфире швейцарского телевидения, но не ответил мне лично. Он мог бы не заметить просто заметку. Иначе работают механизмы, да? Иначе работает пресса. И в этом смысле я понимаю, что здесь, наверное, проще достучаться до людей, которые контактируют, здесь проще достучаться до компании «Один», здесь проще достучаться до компании «Штадлер», до Райфайзенбанка, который думает только о том, как спасти Приорбанк в Беларуси, да, ему совершенно наплевать на права белорусов. И в этом смысле я как-то стараюсь продолжать эту работу. Что касается истории с Тимановской, мне кажется, что все... И прослушав эту запись, которую сейчас перевели, как-то все очень хорошо понимают, что просто мы продолжаем сталкиваться с какими-то людьми из прошлого, из Советского Союза, которые вот несут эту ересь про дьявола, про долг, все вместе намешано в этих головах. Это какой-то такой совок, который нам по-прежнему нужно перебарывать.
Ну, я зараз слухаю вас, асабліва калі узгадалі гэтых чыноўнікаў, і так адразу нарадзілася думка, што вот было б цікава гэтыя вобразы гэтых чыноўнікаў убачыць у вашым якім-небудзь новым рамане, вот як бы яны выглядалі там. Дарэчы, вот нема
думкі. А кстати, знаеце, есть, простите, что я вас перебиваю, в этом есть проблема, потому что когда ты описываешь этих людей, когда я описывал там их бывшем сыне, или, скажем, я описывал таких людей в Остроге, и в Травле, у нас есть такая какая-то такая культурная, такой старый штамп, что персонаж не может быть плоским. Когда ты описываешь таких очень глупых людей, очень примитивных, тебе сразу литературные критики и читатели, которые вот считают себя какими-то такими прокачанными читателями, говорят, ну нет, так не бывает в жизни. В жизни все гораздо сложнее, в жизни персонажи гораздо сложнее в ней. Мне кажется, я уже где-то даже говорил об этом, что в этом, во-первых, сложность, да, что у нас очень много плоских, таких фанерных персонажей, которые дорвались до власти, вообще удерживают целую страну. Их сложно показать. С одной стороны, их очень просто показывать, да, и ничего не нужно выдумывать. Это какие-то такие ДСП-персонажи, которых вот так, там, как их словно и привозят на встречу с Лукашенко, когда они стоят и кивают, или когда, если вы посмотрите встречу Лукашенко со всеми его министрами, эти люди постоянно что-то записывают. И для меня вопрос, что они записывают в 2021 году, когда есть видеозапись потом всей этой встречи. Зачем они каждое слово сидят на бумажке, записывают, где они находятся вообще, с какой планеты они сюда попали, вот эти вечно кивающие. И в этом смысле проблема их описать. То есть если ты их напишешь так, как они действительно в жизни выглядят, ты напишешь очень глупого, какого-то простого, неинтересного персонажа. И на это тебя потом будут пенять и говорить, что ну вот, так не бывает. Он должен быть, у него должна быть какая-то вторая сторона медали, а мне кажется, что проблема в том, что никакой второй стороны медали у них нет.
Вы подняли такую важную тему, правда, так зусім боком, але про тое, вот подвести выники. Сапраўды, сёння 3 жніўня, праз 6 дзён 9 жніўня, фактычна гадавіна. Ну, а можна сказаць, што, в прынцыпе, это пратэсты, ну і уздым-то пачаўся раней, але 9 жніўня гэта, в прынцыпе, нейкая такая якарная дата, як это называецца. От вы для сябе ўжо спрабавалі падвесці вынікі гэтага года? Якія яны?
Ну, мне кажется, что с одной стороны сложно подводить итоги, потому что мы все равно находимся внутри ситуации, да, и она не закончилась. И мне кажется, мы находимся внутри травмы, и нам всем еще потом ходить психоаналитиком, и там через какое-то время мы там сможем через годы понять, что в действительности происходило. Я могу говорить там про себя только. Я понимаю, что я был, как и все, очарован, и, наверное, я был слишком наивен, потому что нам казалось там в сентябре, что все вот-вот закончится, да, что мы уже победили, и когда ты видишь, что миллионы сограждан на улицах, у тебя нет сомнений, что там тебя поддержит армия или милиция, что они перейдут на сторону народа, они будут поддерживать головорезов, которые фальсифицировали выборы и удерживают власть. И в этом смысле, мне кажется, что один из итогов, то, что мы увидели какой-то народ, который там проснулся, а многие никогда не спали. С другой стороны, мы увидели невероятную солидарность и сопротивление, и креатив, и увидели мирный протест. С другой стороны, мы были довольно наивны и увидели, что люди, которые прибегают к репрессиям, к силе, они могут удерживать власть, и на них не так легко повлиять, да, не так легко подтачивать этот режим. Дальше, мне кажется, что там, чем дальше развивались события, тем они грустнее и грустнее становились. Вот мы наблюдали ровно то, что и должны были наблюдать. С одной стороны, истории, какие-то потрясающие проявления человеческого духа, с другой стороны, там, проявления человеческой мерзости. Но мне кажется, что мы там, я все равно верю, что мы идем в каком-то очень хорошем темпе. Там, пока прошел только год, это целый год, да. Но мне все равно видится, что рано или поздно это должно закончиться хорошо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
4 жніўня пачынаецца суд над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. Ён пройдзе ў закрытым рэжыме. Да гэтага часу няма і інфармацыі пра тое, хто выступае дзяржабвінаваўцам па справе. Затое ўжо вядома, што разглядаць справу будзе суддзя Мінаблсуда Сергей Япіхаў.
Марыя і Максім – сябры выбарчага штаба Віктара Бабарыкі і каардынацыйнай рады. Юрыст Знак быў затрыманы 9 верасня ў сваёй кватэры. Марыя – на дзень раней. Праўда, яе выпадак апынуўся непростым. Спачатку Марыю спрабавалі вывезці з краіны, але на мяжы музыкантка парвала свой пашпарт і патрапіла ў СІЗА.
Абодвух абвінавачваюць у публічных закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы, у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і ў стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і кіраўніцтве ім. Знаку і Калеснікавай пагражае да 12 гадоў турмы.
3 жніўня стала вядома, што Марыя Калеснікава пагадзілася пагутарыць з дзяржканалам пры ўмове, што распавядзе шакуючую праўду пра выкраданне, следства і бязмежжы ў турме. Гэта была цытата. Таксама яна паведаміла, што адмовілася пісаць прашэнне памілаванні, бо лічыць сябе невінаватай.
Што піша Марыя з-за кратаў? Якія чаканні ў яе ад суда? Ці здольная ўвогуле міжнародная супольнасць паўплываць на сітуацыю з Марыяй Калеснікавай і іншымі палітвязнямі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае сястра Марыі Калеснікавай Тацяна Хоміч.
Спадарня Тацяна, а можна я пачну здалёк, каб не адразу вось пра гэтыя сумныя, можа быць, не вельмі аптымістычныя навіны суда, але вогуле, калі Марыя вырашыла увязацца, стаць на крывую дарожку беларускай палітыкі. Якая была ваша першая рэакцыя? От калі яна прыйшла і сказала, так, я вырашыла паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі Віктара Бабарыкі. І вот што вы сказалі? От яна-то там колькі гадоў пражыла за мяжой, можа, ўжо забылася пра гэтыя беларускія рэаліі. Вы як чалавек, які добра ўсё ведаў, як яна, як жыла беларуская палітыка апошнія дзесяцігоддзі, от у вас не было такой, ну, куды, ну, што?
На самом деле Маша прекрасна знала, што происходило в Беларусі каждые выборы. Президентские она следила за этим, даже находясь в Германии, и всегда следила за политической, экономической ситуацией в Беларуси. И часто приезжала в Беларусь, конечно, и к родным, и потом у нее были проекты свои, и потом она возглавила как арт-директор ОК-16. В принципе, она прекрасно понимала и чувствовала вообще вот ситуацию, да, в Беларуси. По поводу моей реакции на это, я ее поддержала, потому что на тот момент я уже знала о том, что Виктор Бабарика хочет стать претендентом кандидата в президенты, да, то есть он объявил об этом публично, и в целом я сама начала об этом думать, да, то есть присоединиться.
Не пойти ли мне кандидатом в президенты?
Присоединиться ли к команде, стать ли членом инициативной группы? И сначала вот узнала решение Марии. И через пару дней уже решила сама и подала заявку в инициативную группу Виктора Бабарика.
Ну, але вот роздумаў на тэму таго, што вот паглядзіце, чым сканчаліся папярэднія прэзідэнцкія выбары, што гэта чакае і гэтую кампанію, ці варта ўмешвацца, увязвацца, вот не было такога. Вот што ўсё ж такі было штуршком і падставай для, ну, я не ведаю, можа быць, пэўнага аптымізму ці рамантызму.
Я думаю, што у нас у всех были эти мысли, и мы прекрасно понимали и знали, да, как я уже сказала, и Мария знала о том, что происходило после каждых президентских выборов. Мы об этом знали, мы понимали эти риски, и она об этом говорила не раз в интервью прошлым летом, что каких-то иллюзий, да, что в этот раз все произойдет совсем по-другому, или это будет какой-то легкий путь, конечно, их не было. Я думаю, что таким очень сильным штуршком стало именно то, какие люди, на самом деле, да, сколько людей изъявило желание, да, и поддержать Виктора Бабарика прежде всего, что появились новые кандидаты, да, которые раньше не проявляли себя как политики. И действительно, та активность, которую мы увидели за неделю в инициативную группу Виктора Бабарика записалось больше 10 тысяч человек. Да, то есть это тоже говорит о его поддержке, это тоже говорит о готовности людей к изменениям, да, то есть что, что в этот раз действительно ситуация другая.
Виктор Бабарыка был несколько разов у нас у эфира, еще у Минской студии. І мені от, як чоловіка, який, в принципі, давно сочить за білоруською політикою, вельми здивляли його виказування на кон того, що, ну, коли проголосує шмат людей, то немагчимо сфальсифікувати виніки виборів, що, ну, політв'язнів у нас в Україні нема, ну, і так далі. А ви коли чули от це? Ну, хоча б про немагчимость сфальсифікувати. От у вас, ви от так само вірили в це?
А мы увидели все, что на самом деле, да, что если в выборах действительно участвует большинство населения, если люди действительно приходят на избирательные участки, если они проявляют свою гражданскую активность, после этого они приходят к избирательным участкам и хотят увидеть протоколы, если они действительно активны, собирают подписи, они ходят на митинги, мы все видели, мы стали очевидцами, что нас большинство. Да, то есть мы это увидели.
И это давало подставы мерковать, что режим для своего захования не пойдет на любые фальсификации, как вот, ну, не, подмануть, показать, сделать так, как обычно они делают. Вот что перешкаджало Центр выборкам в этом разом, ну, то же самое сделать, что и минулые годы.
Я думаю, что в тот момент никто не знал вообще, чем это может закончиться, да, предсказать, каким будет поведение. И в целом в августе мы видели, мне кажется, довольно тоже такое где-то и в июле, да, неготовность вообще к такой активности со стороны людей. Да.
Ну да, ни один там политолог не мог предсказать, что будет.
Мы это видели. Мы видели с самых первых митингов и за две недели такой активных поездок Светланы, Марии и Вероники по Беларуси. Мы видели, что такую, может быть, где-то и растерянность, неготовность вообще к такой активности со стороны людей.
Ну да, саправды так. Татьяна. Скажите, вот, ну, я несколько разов сустракался с Марией и размовляли и в эфиры, и троху там паза эфиром. Але вот, ну, признаться щиро, я бачу, что она моцная женщина, что она готова там, ну, шмат что зробить, может, там, на певные там ахвяры пойти. Но порвать пашпорт, коли тебе вывозят, и коли ты ведаешь, что вот ты вернешься, будешь сидеть в тюрьме, и, а может, и неведомо, чем это все скончится, ну, вот для меня это было вот как бы такая вот вау. А вы? Вот чекали от ей такой вот? Вот у дятинстве, там, у юнацтве, она показывала такую резкость, что вот не чекали, никто не чекал, и она вот могла взять и вот, ну, вот умовный пашпорт порвать.
Да, Маша на самом деле... Всегда, если она во что-то верит, она всегда придерживается этого решения, этих принципов. Она всегда такая была волевая, активная. Она всегда знает, чего она хочет. Она знает, как этого достигнуть. Да. И у нее еще такая способность, мне кажется, других заряжать вот этим желанием, да, вот этим такой динамикой, позитивной динамикой при этом. Да. Вот она всегда такая была. Я не удивилась, на самом деле, когда узнала, что она порвала паспорт. Для меня это не было сюрпризом. Ну, мы не обсуждали, конечно, такой вариант вообще. Мы понимали, что что-то может случиться, да, могут быть какое-то давление на нее может быть оказано, но такой вариант мы не обсуждали. Я думаю, что для нее это как раз тоже стало таким вот... Это стало примером того, как она, на что она готова идти за свои убеждения, за свои принципы.
Ну, а у вас, вот, когда вы почитали про вот эту ситуацию с порванным паспортом, не возникло думки там, Маша, ну вот зачем? Вот поехала бы, выехала и протягивала за мяжи робить то, что ты робишь, працевать. Ну вот, да, типа, глупость сморозила.
Я думаю, что...
Я чисто вот про ваши, не про то, вот правильно или неправильно, а вот чисто человечие, ваши сестринские эмоции в той час.
Я понимаю, почему она это сделала, и если бы она поступила иначе, я понимаю, что она бы переступила через себя в этой ситуации. И она говорила об этом уже давно, на самом деле, и в августе, да, Мы разговаривали об этом. Будет ли она уезжать? И она говорила это во многочисленных интервью, что она не покинет страну, потому что сейчас уже очень много людей к тому моменту уже находились в тюрьмах. И Виктора Бабарика с Эдуардом задержали, да, как членов команды. Остальных членов команды тоже уже к этому моменту задержали. Поэтому для нее это действительно было таким очень важным, принципиальным решением остаться в стране, несмотря ни на что. Она приняла это решение очень давно, поэтому я прекрасно понимаю, почему она это сделала. И да, мне, конечно, я понимала, что будет сложно, да, то есть я как ее сестра, и знаю, как будет переживать наш папа. Но я при этом прекрасно понимала, почему она это сделала.
Але все ж таки турма – это такая справа, что никому не пожадаешь. Ці была вот сапраўды она готовая, что это будет не акрэсціна якое-небудь, что это будут вот сур'ёзная так вот все там СИЗО КГБ там и далее там вот что это такое.
Мне кажется, что тут вообще трудно было что-то предсказать. Но действительно, с точки зрения, конечно, да, поведения властей в тот момент, 7 сентября, когда ее похитили, да, что и угрожали жизнью, здоровью, и угрожали, и шантажировали, говорили о семье, да, то есть говорили, что ее вывезут живой или по частям. Конечно, мне кажется, к этому никто не может быть готов.
Як вы думаете, по-першее, ці ўсё ж таки атрымалася у вас, ці падтрымліваеце вы нейкую сувязь там праз лісты вашыя, от калі вы пішаце, даходзяць да яе, яе адказы, ці гэта толькі та інфармацыя, якая даходзіць з яе лістоў там праз адваката альбо там лісты іншым людзям?
Последнее время мне получается очень редко писать письма, я действительно не успеваю. Связь получается поддерживать больше через адвокатов. По поводу писем другим, да, которые приходят, тут тоже часто есть проблемы. То есть она иногда по несколько недель не получает писем. Вот такое было совсем недавно. В начале июля, недели три вообще не было писем. И мы от нее не получали письма. Потом до этого было тоже в апреле, вот в районе Машиного дня рождения, 24 апреля, полтора месяца вообще не было никакой корреспонденции ни в одну из сторон. Сейчас письма иногда прорываются. Вот я знаю, что за июль Маша получила 57 писем, и это абсолютный рекорд за все 10 месяцев. Она пишет больше 150 писем в месяц, тоже отправляет постоянно. К сожалению, мы знаем, что не все письма, ее письма доходят, мы прекрасно это понимаем, вот, но настроение в этих письмах не меняется. Что я могу сказать? Действительно, все это время они абсолютно позитивные, Маша бодра, это видно, это действительно видно, и, мне кажется, и по почерку, по тому, о чем она пишет. Она всегда передает всем приветы, она всегда очень, конечно, рада получать письма, и ей нравится писать письма.
Як вы думаете, ведаючы сестру, наколькі лёгка ёй даецца гэты аптымізм? Я з таго, што шмат людзей, шмат хто выходзіць адтуль, яны расказваюць пра неймаверныя умовы. Калі спёка, няма чым дыхаць, стаўленне адміністрацыі і ўсё астатняе, я ўжо не кажу там пра ежу, і ўсе сцвярджаюць, што фізічна проста для здароўя вельмі цяжка. Хутчэй за ўсё і на Маше это ўсё таксама адбіваецца. Вот на ваш погляд, ўсё ж такі, наколькі вот ёй даецца цяжка ці не цяжка, ці можа быць яна такі моцны, так, да, настолько аптымістычны чалавек, што ўсе гэтыя складанасці можа не заўважаць.
Маша действительно очень сильный человек, да. Я могу это сказать, зная её. Она действительно, мне кажется, там такой внутренний очень сильный стержень, что для нее, конечно, если не все какие-то обстоятельства, да, вот, которые сейчас происходят, и давление с помощью лишения адвокатов лицензии и отсутствие переписки иногда, я уже не говорю даже там какие-то физические условия в тюрьме, да, когда там душ можно принимать только раз в неделю на 20 минут, когда ей самостоятельно необходимо там убирать камеру, стирка тоже происходит своими руками. Для нее это сейчас такие мелкие неудобства. Она воспринимает это так, она говорит об этом сама, и в письмах, и через адвокатов, и в интервью. Для нее это действительно такие какие-то временные небольшие неудобства.
Как вы думаете, якая причина того, что гэты суд вырашили зрабіць закрытым? Сапраўдная причина. И накольки гэта, ну, я не ведаю, может быть, неприемно, а может быть, вот самой Марии и тому же самому Максиму Знаку?
Мы все слышали Машины выступления, выступления Максима Знака. Да, мы знаем, что происходило прошлым летом, да, то есть и насколько открыто мы действовали, да, и команда Виктора Бабарика, и потом команда Объединенного штаба со Светланой и Вероникой, насколько это все было публично. Мы все знаем, мы слышали эти выступления, мы слышали Машины заявления, мы слышали ее интервью. И мы все прекрасно знаем, о чем она говорила, да, то есть всегда о мирных законных способах, вообще выражение своей гражданской позиции, протеста. Маша всегда призывала к диалогу, да, о том, что необходимо общаться с собственным народом, да, услышать его. Поэтому я думаю, что такое решение было принято из-за того, что эти обвинения абсурдные, то есть их нельзя, их власть не может себе позволить, чтобы их услышали, да, даже текст обвинения мы не знаем такой конкретный, если там говорят о каком-то заговоре, если говорят о каких-то призывах, публичных призывах к захвату власти, то мы все об этом слышали, мы все об этом знаем, потому что Маша всегда действовала очень публично и открыто. Именно поэтому из-за абсурдности этих обвинений они не хотят делать суд открытым. Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю, это новины шоу-биза. Американская спявашка Билли Айлиш представила на всех лишбовых пляцовках другий студийный альбом «Happier Than Ever». У поравнанні с дебютной пластинкой, якая трымалася досить зловесной, «Happier Than Ever» гучить больше открыто и позитивно. Хоть у песнях Билли Айлиш и подымая не самые простые темы. Например, у «Overheated» спявашка разважая на тему «Принятие себе», а у «Male Fantasy» выявляют, что больше не мая ничего огульного со старым сябром. Ранее стало вядома, что «Happier Than Ever» за некалькі дзён до официального релизу установил рекорд по колькасці предзаказов. Больше 1 028 000 карыстальнікаў дадалі яго ў свой плейліст. Зорка «Основного инстинкту» Шэрон Стоун распавяла, что ёй прыгразілі звальненнем за настойлівасць у пытанні абавязковай вакцинацыі падчас здымак новага проекта ў Атланте. Таксама стала вядома, что Шэрон Стоун цяпер балатуецца ў Нацыянальны савет гільдыі актёраў США, надаючы асаблівую ўвагу страхаванню здароўя ў сваёй кампаніі, у прыватнасці падчас пандэміі коронавіруса. Актрыса падзялілася, што адчувае пагрозу страціць працу за таго, што адмовілася дзейнічаць, пакуль усе не будуць вакцынаваныя. У день народину письменницы Джоан Роулинг, авторки знакомитой саги про молодого чаровника Гарри Поттера, стало вядома, что у осень выйдет третья книжка на белорусской мове. Выдавецтва Янушкевич поведомляет, что 16-го кастрышника у продаж выйдет Гарри Поттер и вязень Азкабана, поколь можно прочитать и спамповать фрагмент книги, а уже 16-го жнивня выдавецтва открыет попередний заказ на папяровое выдание. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Батька бягухи Кристины Тимановской обверг чутки про то, что до семьи мають претензии силовики. Поводле его слова, представники улады с семьей не связывались.
Кристина Тимановская у соседках раскритиковала деяния спортивных чиновников, якія на Олімпіадзе ў Токіа без яе ведама паставілі яе на іншы від спаборніцтваў. 1 жніўня НАК Беларусі паведаміў пра адпраўку лёгкаатлеткі на радзіму, растлумачыўшы ўсё яе эмацыйна-псіхалагічным станам.
У такійскім аэрапорце Цімановская звярнулася да паліцыі і запісала зварот у Міжнародны алімпійскі камітэт, заявіўшы, што яе вывозяць сілай і без яе згоды. Дзяўчына паведаміла, што лекары зборнай не абследавалі яе. Японская паліцыя ўзяла дзяўчыну пад ахову. Спартсменка заявіла, што баіцца вяртацца ў Беларусь.
2 жніўня бягуха атрымала гуманітарную візу ў Польшчу. Да адлёту яна знаходзілася на тэрыторыі польскай амбасады ў Токіа. Калі яна была ў бяспецы, у сеціве з'явіўся запіс размовы з беларускімі спартовымі чыноўнікамі.
Еўрарадыё пагутарыла з бацькам Крысціны Сяргеем. Вось што ён думае пра сітуацыю. Давайце паслухаем.
Бацька спартсменкі Крысціны Цімановскай чакаў, што алімпіяда ў Токіа скончыцца для яго дачкі інакш. Але да сітуацыі ставіцца спакойна. Што атрымалася, тое атрымалася. Пра тое, што здарылася, бацька даведаўся з інтэрнэту.
Мне дочка такая была з дзяцтва. Она мальчыка надо было родзіць і задні. У меня было в садике, и в школе, и везде лидеры, везде все было на меня. Тогда она себя никогда в обиду не давала. Никогда.
Кажа бацька Крысціны Сяргей і прызнаецца, што ні разу не бачыў, каб дачка плакала. Сям'я жыве ў невялікім беларускім горадзе, дзе за Крысціну многія перажываюць.
А дочкі я не адказваюся, я сказаць не буду, то што ёсць, ёсць. Наша взрослая рэгіёнка.
Гаворачы пра ўласны стан, Сяргей сказаў карэспандэнту Еўрарадыё, што з сям'ёй усё ў парадку, пытанняў няма. Раней дэпутат Еўрапарламента Антонія Лопес Істурыс Уайт у сваім твітэр-акаўнце пісаў, што рэжым Лукашэнкі цісне на беларускую лёгкаатлетку Крысціну Цімановскую, пагражаючы яе бацькам. Бацька Цімановскай гэта абверг. Паводле яго слоў, прадстаўнікі ўлады з сям'ёй не звязваліся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт пачаў афіцыйнае расследаванне па справе беларускай лёгкаатлеткі Крысціны Цімановскай. Ён чакае справаздачу Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. Кіраўніцтва беларускай зборнай адхіліла Цімановскую ад гульняў і спрабавала прымусіць вярнуцца ў Беларусь, чаго яна не зрабіла. Спартсменка атрымала польскую візу і 4 жніўня вылеціць з Токіа ў Варшаву. З Беларусі з-за палітычнай сітуацыі і меркаванняў бяспекі працягваюць з'язджаць спартсмены і трэнеры. Ва Ўкраіну выехаў актывіст незалежнага аб'яднання спартсменаў, гандбольны трэнер Канстантін Якаўлеў, які сёлета трапляў за краты. У Германіі вырашылі застацца мнагаборка Яна Максімова і лёгкаатлет Андрэй Краўчанка. Апошні таксама быў пад арыштам. Беларускія веславальшчыкі няўдала выступілі на алімпіядзе. Вольга Худэнка і Марына Літвінчук у фінале байдаркі двойкі занялі толькі 6-е месца. Алег Юрэня на байдарцы адзіночцы ўвогуле не прабіўся ў галоўны фінал. Іх трэнер Уладзімір Шантаровіч не хоча пасыпаць галаву пеплам. Ён спадзяецца на іншыя старты беларускіх веславальшчыкаў. Расчаравала і Татьяна Халадовіч, якая не прабілася ў фінал у кіданні кап'я. Салігорскі шахтёр павялічыў адрыў ад Батэ ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. У 18-м туры гарнякі абыгралі ў гасцях Іслач 1-0, а барысаўчані згулялі ў нічыю 2-2 таксама на чужым полі з Гомелем. У шахтёра 43 ачкі пасля 15 матчаў, у Батэ 40 ачкоў пасля 18. У адстаўку падаў старшыня беларускай тэніснай федэрацыі Сяргей Цяцерын. Выбары новага кіраўніка адбудуцца ў верасні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.